Программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». В эти минуты, именно вот в эти самые минуты, в коммуническом суде Москвы начинается очередной суд по мере пресечения Жени Беркович и Светлане Петричу. И сегодня, именно сегодня, мой дорогой старший друг Нина Семеновна Катерли отмечает свой день рождения. Ей исполнилось, страшно сказать. Но я думаю, она меня простит, что я разглашу страшную, ужасную женскую тайну, но ее почтенный возраст позволяет, я думаю, озвучивать эти цифры вслух. Ей исполняется 89 лет. Исполнилось 89 лет. И если кто-то не знает или кто-то забыл, писатель Нина Катерли, бабушка Жени Беркович. Я понимаю, что надежды очень мало. Я понимаю, что там, в зале суда, нету никакой возможности, и более того, это прямо запрещено, потому что это может быть расценено как давление на суд. Но мне бы очень хотелось сегодня сказать всем судьям, всем прокурорам, всем следователям, которые ведут это дело. Ребят, ну хватит, ну не позорьтесь. После 24 июня продолжать держать в следственном изоляторе двух молодых женщин по обвинению в пропаганде терроризма после того, что мы с вами видели, все граждане России, да, в общем, не только России, а всего мира, ну, как-то, наверное, уж, назовем так, избыточно. Если вы что-то конкретное хотели сказать Жене и Свете, вы уже сказали, они уже оценили ваши высказывания. Думаю, пора отпускать. Пора отпускать домой. А дело, вообще-то, надо было бы закрыть за отсутствием состава какого бы то ни было мысли преступления. Но это так, мое частное мнение. А дорогую Нину Семеновну я еще раз поздравляю. Я уверен, вот абсолютно уверен, что скоро Женя сможет ее обнять. И вообще все будет хорошо. Вот такое вступление, с вашего разрешения, у сегодняшней программы. Я вам напоминаю, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Ищем выход». В описании канала вы можете прочитать о том, как ему помогать. Вот. А для нас очень важно, продолжать работать, продолжать размышлять, продолжать разговаривать. Очень хорошо, что, между прочим, люди, которые делают этот канал и которые на нем выступают, отнюдь не всегда единомысленны во всем. Не надо никого под одну гребенку, если можно так сказать, чесать. Да, кстати говоря, события 24 июня, опять же, показали, сколь диаметрально противоположными могут быть мнения у людей, которые считают, что в нашем с вами королевстве не все ладно. Я лично продолжаю оставаться с теми, кто считает, что всегда любую конфликтную ситуацию нужно решать путем разговоров, путем переговоров, мирным путем, что насилие – это не наш путь. Все человечество, весь мир, слишком много лет, слишком много веков, тысячелетий, если хотите, страдают от насилия, от нежелания людей разговаривать друг с другом. Все беды, если хотите, от этого. Есть два мнения. Одно мое, второе неправильное. Если у меня есть некий ресурс, который я считаю силовым, я постараюсь дать в глаз тому, кто не согласен с моим мнением. Ну, наверное, в детском саду, в малышковой группе это хотя бы, хоть и не оправдана такая позиция, но хотя бы объяснимо. Но взрослые люди, руководители государств, руководители правительств, представители народа, заседающие в парламентах, в общем-то, как-то, мне кажется, должны уже немножко вырастать. Ну вот, такое, если хотите, маленькое вступление. Напоминаю, что главное, для чего эта программа выходит в эфир, это для того, чтобы мы с вами могли общаться, для того, чтобы мы с вами могли задавать вопросы друг другу и пытаться искать на них выход. Поэтому чат в нашей программе, он именно для этого. Задавайте вопросы. Конечно, я не могу вам запрещать общаться друг с другом, но все-таки очень важно, чтобы ваши вопросы звучали в эфире, и мы вместе искали на них ответ. Всем привет! Всем привет! Да, вот я читаю, читаю чат. Да, спасибо, там в чате есть ссылка на мой авторский канал, который называется «Тюрьма, война и вера». Мы там пишем очень много, в том числе о помощи беженцам. Вот. Но не только о помощи беженцам, иногда пишем и о других всяких разных событиях. Я говорю «мы», потому что, в общем, на самом деле веду я его не один. Вот, хотя там на канале есть обратная связь, можно со мной связаться. Сейчас появился еще один канал, который тоже мы ведем несколько человек. Он называется очень просто «Центр помощи беженцам». Вот, если вы подпишетесь на этот канал, то вот, если именно тема помощи беженцев вас интересует больше всего, то, соответственно, вы будете в курсе всего, что происходит. Ваше отношение к протоиерею Георгию Митрофанову. Ну вот, надо сказать, что, ну, во-первых, мы с батюшкой знакомы, очень добрые. Вот, я не знаю, боюсь, что вот так похвалишь человека, да, а потом кто-нибудь его за это как-нибудь накажет. Вот таковы реалии сегодня Русской Православной Церкви. Надеюсь, что моя похвала вот, оставит всех равнодушными. Прекрасный священник, прекрасный историк. Вот, один из умнейших людей, кого мне довелось знать. Да, вот здесь тоже помочь общине. Спасибо, да, вот за эти ссылки. Есть ли община в Пскове? Нет, в Пскове сейчас общины нет. Надо сказать, что, понимаете, наши общины, общины Апостольской Православной Церкви, это мы не занимаемся, скажем так, миссионерством. Да? Вот когда-то на заре христианства специальные люди, миссионеры, отправлялись в дальние путешествия для того, чтобы создавать общины. Вот. Мы ничем подобным не занимаемся. Но если какое-то количество людей хотят объединиться в общину, то мы, конечно, всячески помогаем. Община у нас есть в очень разных регионах, в очень разных городах и в очень разных странах. Вот я вчера, кстати говоря, публиковал у себя официальное приглашение. Если все будет хорошо, видите, сейчас как так получается, что интерес к Африке в России растет. Вот у нас есть митрополия в Африке тоже. Столица митрополии находится в городе Лусака в Замбии. Вот я туда собираюсь. Бог даст, в октябре поеду. Это совершенно будет такая официальная поездка. Сейчас мы там начинаем работать с посольствами и тут, и там, потому что помимо главы митрополии, там есть необходимость еще в епископах. Там нужно будет положить двух епископов. Вот меня официально приглашают туда. Священников там много, а епископов не хватает, потому что в Африке людей много. Мы, кстати, это очень часто недооцениваем, да? Так называемая ошибка Меркатора. Вот. Там мы смотрим на карту, и нам кажется, что Африка такая маленькая, а Россия такая большая. В действительности все немножко наоборот. И Африка – это очень большая страна. И, например, для того, чтобы попасть из столицы Замбии в столицу Конго, нужно, в общем, потратить очень и очень много времени. На машине, например, нужно ехать почти полтора суток. Вот. Так что все относительно. Не работает мирный путь. Ну, не работает мирный путь. Да, это вы сейчас говорите, я бы сказал, такую очевидную банальность, простите. Потому что нет людей, которые хотят этим мирным путем идти. Люди продолжают оставаться в плену иллюзий, что сработает военный. Обратите внимание, что военный путь тоже, я бы сказал, не работает. Вот встанем на позицию, ну, например, ну, даже не знаю, кого вам назвать. Ну, например, Организация освобождения Палестины, которая много лет военным путем, террористическим путем старается добиться независимости своего государства от государства Израиль. Получилось? Ну, по моим наблюдениям, не получилось. Так что, видите, путь насилия, он же тоже точно так же не приводит к результатам. И надо сказать, что вот сейчас мирные переговоры, которые так или иначе ведутся во многих странах, например, между Арменией и Азербайджаном, между Арменией и Турцией, мне кажется, что это значительно более продуктивный путь. Он очень тяжелый. Он встречает часто непонимание среди многих людей, которые, конечно, помнят и своих погибших, и своих пострадавших, и свои потери. Но выбор-то только один. Человечество должно жить в мире. И, кстати говоря, например, вот мое поколение людей, которые родились в 60-е годы, да, мы же помним, много лет нам всем говорили, и мы сами это повторяли, что нашему поколению очень повезло. Мы живем в мирное время, мы живем в мирной стране, мы живем под охраной наших замечательных вооруженных сил, а главная охрана – это мирная, миролюбивая политика ЦК КПСС. Ну, чем кончилось? Ничем хорошим не кончилось. Вот, и для нашего поколения в том числе. А где можно прочитать хороший, не устаревший комментарий к Библии? Отличный вопрос. Ну, вы знаете, я, кстати говоря, подумаю и обсужу с издательством. Есть такое прекрасное в Петербурге издательство «Вита Нова», с которым мы сотрудничаем, вот, и которое уже достаточно давно, 10 лет назад, запустила серию, которая называется «Священные тексты». Издательство вообще специализируется на такой хорошей, красивой, можно сказать, подарочной, коллекционной литературе, вот, и книжкам с картинками, в хорошем смысле этого слова. Очень качественно это делается. Вот. И была придумана такая серия, в которой современные художники иллюстрируют разные библейские книги. Вот. Но поскольку вот такая хорошая книга, такой хороший том, я посмотрю, нет, у меня, к сожалению, нет под руками, я бы показал тем, кто не видел. Там есть довольно объемный комментарий. В основе этого комментария издание так называемой Брюссельской Библии, но комментарий мы сильно перерабатывали, дополняли, местами переписывали просто там, где некие сведения были, скажем так, устаревшими. Вот. Я обсужу в самое ближайшее время, кстати говоря, с хозяином издательства, моим дорогим другом Лешей Захаренковым, возможность выложить эти комментарии в свободный доступ. Вот, потому что, к сожалению, многие комментарии на русском, в том числе, например, известная толковая Библия Лопухина, которая издавалась в конце 19-го, начале 20 века в России, к сожалению, они очень сильно устарели просто потому, что наука не стоит на месте, библейская археология не стоит на месте, текстология не стоит на месте. И действительно, очень многие вещи сейчас воспринимаются научным сообществом, подчеркну, несколько по-другому, а не так, как это было 100 с лишним лет тому назад. Так, продавши душу, можно ли вернуть обратно, стать человеком совести, опять-таки судей делать все же так, 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 и жить с такой виной. Понимаете, мы верим в то, что покаяние возможно для любого человека, несмотря ни на какие обстоятельства жизни. Но покаяние – это не просто встать на коленки, сказать «прости меня, пожалуйста», стукнуться лбом об пол и, как ни в чем не бывало, идти дальше и продолжать делать то, что ты делал до того. Покаяние – это очень серьезная переоценка, переосмысление всей своей жизни, изменение своей жизни. Вот я был таким, а больше таким быть не хочу и не буду. Да, не случайно в качестве одного из видов покаяния за много лет существования в частности христианства есть такая форма уйти в монастырь, грехи замаливать. Ну да, это вот об этом. Был палачом, понимаете, стал монахом. Вот, такое возможно. И это может быть абсолютно действительно внутренняя, серьезнейшая, искренняя работа. Понимаете, был убийцей. А пошел в холерный барак больным ноги мыть и выносить судно из-под болеющих. Всякое может быть, но это серьезная работа. Вот. Просто по моде, по приказу партии, да, помните, как у нас одно время стало модным, все пошли креститься, стало модным, все стали играть в теннис. Вот. Всякие моды бывают, особенно люди, которые считают себя эстеблишментом. Вот. Не надо поддаваться моде. И тогда, конечно, все это возможно. Так, приветствую всех. Германия проповедь в церкви генерировала искусственный интеллект. Это нормально, или человек должен писать тексты? Ну, я так понимаю, сам. Ну, понимаете, я думаю, что то, что произошло в Германии, это был такой отчасти шуточный эксперимент, пока никто ни о чем не говорил, вот, о том, что это будет вводиться в качестве системы, где бы то ни было. Вот. Но, знаете, иногда, когда я слушаю представителей разных религиозных объединений, мне хочется сказать, уж лучше бы за вас проповеди писал искусственный интеллект. Искусственный интеллект, по крайней мере, опирался бы на источники, да? Опирался бы, в частности, на священные тексты. А вы опираетесь на программу новостей. И это очень печально. Вот. Так что, видите, все в этой жизни, как всегда, относительно. Так, те миссионеры, которые служили пропитанием для заблудших аборигенов, выполняли хотя бы этим гуманитарную миссию. Да. Знак вопроса в конце этого предложения вместе со смайликом нивелирует ваше отношение к проблеме, скажем так. Экспорт в Африку, ЧВК и Попов. Ну, по поводу ЧВК, извините, я комментировать не буду ничего, а вот по поводу Попов я вам скажу так. Вы знаете, и в Африке, и в Южной Америке, и в Филиппинах, это вот все страны, где очень активно сегодня развиваются религиозные общины, развивается религиозная мысль. И это такое внутреннее движение самих людей. Так получилось, что это не мы туда пришли, а нас зовут. И это немножко другая ситуация. Нас зовут в том числе поделиться, но, если хотите, и негативным опытом тоже. Потому что, мне кажется, мы в России очень хорошо сейчас уже должны понимать, как не надо. У нас очень большие социальные эксперименты за последние, опять же, 100 лет, и сейчас продолжаются тоже, я бы сказал, некий эксперимент над всеми нами, в том числе эксперимент на осознанность, эксперимент на человечность, эксперимент на здравость. Нам есть чем поделиться. И поэтому нас зовут и просят этим поделиться. А живут там наши дорогие братья и сестры и в Африке, и в Южной Америке, и в Азии совершенно самостоятельно. И они нам, если хотите, не подчиняются. Мы им указы не посылаем. Вот. Мы им даем возможность развиваться, если угодно. Так, Серафим Наручник, забытый подвиг. Нет, не смотрел. Так, заняла гаджи, пришел мой черед, возбуждено уголовное дело по факту дискриминации. Так, это повторно, первый раз был штраф, господи. Ну, мои слова вам поддержки. Ну, и с точки зрения, ну, какой-то, в том числе, правозащитной помощи, если вы посчитаете необходимым, опять же, напишите мне. Мы, в общем, стараемся, как можем, все-таки помогать тех, кому преследуют вот по, если хотите, всем этим новым диссидентским статьям. Потому что наказание за мысли преступления, я считаю, в любой нормальной стране, конечно, должно быть отменено. Это неправильно. Пытаюсь найти вопросы. Так, я не стал бы сравнивать арабо-израильский конфликт. Я и не сравниваю. Я сравниваю метод насилия. Понимаете, я не конфликты сравниваю сами по себе. Вот есть определенная конфликтная ситуация, повторяю. Сам себе конфликт мы же с вами не отрицаем, конфликт интересов. Не отрицаем, я надеюсь. Есть попытка решить его силовым путем. Решили? Не решили. Вот об этом речь идет. Что значит восстановление в служении священника Иоанна Коваля? Ну, насколько я знаю, отец Иоанн покинул Россию, поэтому, что касается, где он будет служить, я сказать сейчас не могу. Вот, что касается восстановления, понимаете, он восстановлен не в служении, он восстановлен в сане. То есть Константинопольский патриархат признает его священство. Дальше мне сложно сказать, я не видел документов, он может подать прошение о зачислении его в клир той или иной епархии, входящей либо в состав Константинопольского патриархата, либо находящейся в общении с Константинопольским патриархатом, и, соответственно, тот или иной правящий архиерей может его принять к себе штатным или сверхштатным, каким угодно священником. Честно говоря, вот мне все это вот грустно немножко на это смотреть, потому что все это такая довольно бессмысленная, я бы сказал, суета. Церковь, многие, точнее, не церковь, а многие религиозные организации продолжают жить вот внутри этих реконструкторских моделей псевдоимперий. Вот. Это очень печально. Потому что, конечно, его запрещение не имеет никакого отношения к вере в Бога, чисто такой политический акт. Но надо сказать, что и восстановление тоже не имеет отношения. Это такой, ну, в каком-то смысле, конечно, акт милосердия, но тоже вполне себе политического милосердия. Вот, поэтому, дай бог, я слышал очень хорошие отзывы об отце Иоанне, мы лично не знакомы, но дай бог ему обрести мир душевный и благодарный братьев и сестер на том новом месте, где он будет служить дальше. Так. Сколько, интересно, палов из этих салов может получиться? Хороший вопрос. Ну, кто же знает. Если один получится, один из всех миллионов салов, ныне живущих на земле, уже будет большое дело. Понимаете, один Павел сколько вообще людей привел к Богу. Так что хотя бы один уже будет хорошо. Так, это правда, что Господь не прислушивается к молитвам грешников, поэтому нам надо просить и заступничество Богородицы Святых. Ну, в общем, конечно, правильно, но вопрос в том, что мы очень часто как бы понимаем молитву как некую такую практическую бытовую магию. Пусть у меня все будет хорошо, у соседа корова сдохнет. Вот все, о чем я прошу. А главное это в молитве Господней, если мы вспомним Евангелие, да будет воля Твоя, как на небеси, так и на земли. Вот мы не просим, чтобы мы вошли, скажем так, условно говоря, в душевный резонанс с волей Божьей. Мы же просим чего-то очень конкретного. Да, Господь очень часто по молитвам человека посылает ему всякую, в том числе, бытовую помощь. Много раз в этом имел возможность убедиться просто вот даже сам. Но когда мы говорим о каких-то действительно значимых, общественно значимых вещах, оно работает не так, как нам, может быть, хотелось бы с точки зрения бытового. И, естественно, грешник наверняка этим законом, о которых говорил Господь, духовным законом, не следует. Грешник практически наверняка вот просит именно о том, чтобы у соседа корова сдохла как можно быстрее. И не понимает, почему у него корова-то все живет и живет. Вот. Естественно, такую молитву Бог тоже не будет слушать. Так, так, Леонардо да Винчи сфотографировал. Ну, смотрите, по поводу Пскова вот еще вопрос. Ну, если у вас хотя бы двое или трое верующих людей есть, которые хотели бы объединиться вокруг Христа, вокруг веры в Него, то это уже достаточно. Можно всегда начинать с маленькой, с домашней общинки. Ничего страшного, вырастет потихоньку. Вот, в Новгородской губернии есть у нас, в Тверской есть у нас. Вот, в Пскове пока не было. Напишите. Напишите мне, повторяю, в канале «Тюрьма, война и вера» есть ссылка для обратной связи. Подумаем вместе, что можно сделать. Если вы испытываете потребность в такого рода духовном общении, уверяю вас, выход найдется. Бог ведь все-таки не в храме живет. Понимаете, это тоже такое немножко детское представление, что вот Богу можно молиться только в церкви. Ничего подобного. И в концлагере, и на поляне, и в подвале, и в самолете, и на вершине горы Бог слышит человека везде, когда человек к Богу обращается. Так, 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 так. По поводу моря святости не понял, ну ладно. Так, за нуле, я еще раз повторяю, за нуле Гаджиев, если вы считаете, что вам нужна помощь, напишите, подумаем вместе. Все-таки у нас довольно большое количество дружественных нам и адвокатов, и правозащитников, и так далее. Я думаю, что можно что-то придумать, как помочь. Так, вопрос. Как вы относитесь к миссионерству в целом? Надо ли распространять веру там, куда не зовут? Что важнее, распространение христианства или сохранение традиционных культур? Ну, давайте вот до перерыва постараюсь ответить на вопрос. Я к миссионерству отношусь двояко, потому что есть очень важный принцип миссионерства, кстати говоря, имени апостола Павла. Покажи мне веру от дел рук своих. Вот самый лучший способ миссионерства, когда ты можешь показать другому человеку, что ты делаешь. В том числе заботься о тех, кому хуже. О больных, слабых, о беженцах, о заключенных и так далее и тому подобное. И тогда, возможно, другой человек заинтересуется, почему ты это делаешь. Когда он заинтересуется, ты сможешь с ним поговорить всерьез. А когда ты ходишь просто по улицам и дергаешь другого человека за рукав и спрашиваешь, хочет ли он поговорить о Боге, чаще всего это, в общем, действительно некий такой элемент навязывания, вот, который большинством людей воспринимается очень плохо. Навязывать ничего никому не надо. Вот. На этом давайте сейчас сделаем перерыв. Через 1,5 минуты после рекламных роликов вернемся и продолжим разговор.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым. Все так плюс. Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа в некоторые из будних дней. Поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям. За это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты. Мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогает. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
С вами каждый день.
Итак, продолжаем, дорогие друзья. Зрители жалуются, что подвисает картинка, но, к сожалению, тут ничего сделать невозможно. У нас в стране, если кто не обратил внимания, в общем, уже третий или четвертый суток довольно серьезные проблемы с интернетом. Хорошо, что, ну, хотя бы так видно. Вот, будем надеяться, что это все тоже ненадолго, и это пройдет. Вопрос: как вы относитесь к творчеству Шпаликова? Очень хорошо отношусь к творчеству Шпаликова. Кстати говоря, Геннадий Шпаликов дружил с моим отцом. Вот, у них есть даже несколько написанных совместных песен. Например, «Лошадь была грудная жаба». Вот, известная такая песенка. Подражание Беранже – это тоже их совместное творчество. И, ну, как можно относиться? Очень хорошо. Понимаете, чудесный поэт, потрясающий сценарист. Бесконечно жалко, что так рано и так трагически он ушел из жизни. Так, Берлин приветствует. Я приветствую Берлин тоже. Так, идет тут какая-то дискуссия. Кто в них живет? А, как это Бог не в храме живет? Для кого тогда такие домики большие и блестящие? Кто в них живет? Ну, я надеюсь, что этот вопрос задан с юмором. В них живут очень часто самые разные организации. В том числе в них находятся разнообразные торговые точки. Вот, в том числе по торговле ритуальными и околомагическими услугами. Вот, довольно, надо сказать, печальное зрелище. Вопрос: почему именно вас люди должны слушать? Ответ: люди вообще не обязаны кого бы то ни было слушать. Вот. Я достаточно долгое время участвовал в программах радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге до ее закрытия. Регулярно был гостем программы «Особое мнение», иногда и сейчас бываю. Вот, кстати говоря, завтра у меня запланирован эфир на «Живом гвозде». Вот. Если зовут, я иду. Если предлагают вести собственную программу, я ее веду. Вот. Вас никто, соответственно, не заставляет смотреть ни эту программу, ни какую бы то ни было еще. Вот. А слушать меня иногда оказывается полезно. По крайней мере, достаточно большое количество людей, очень разных, я бы сказал, политических убеждений, со мной зачастую, ну, я бы даже сказал, советуются. В том числе в нынешние времена, в том числе люди, которые занимают разнообразные государственные должности. Потому что всегда из любой самой неприятной ситуации можно найти выход, можно найти способ решения мирного. Вот. И со всеми, кто хочет разговаривать, я всегда разговариваю. Так. Владимир Григорьевич, здрасте, респект. Здравствуйте, респект. И вам, так, про окрошку. Ну, это традиционный русский спор каждого лета. Это хорошо. Так, расскажите про рукоположение. Ну, смотрите, есть такая, в общем, я бы сказал, в определенном смысле традиция преемственности рукоположений. Строго говоря, конечно, мы понимаем, что дух, который дышит где хочет, ни в каких символических и практических жестах, в том числе возложение одного человека рук на другого человека, не нуждается. И если Господь Бог, создавший всю Вселенную, хочет, чтобы какой-то человек стал его служителем, то совершенно не обязательно для этого совершать какие бы то ни было механические действия. И само по себе механическое действие не является гарантией чего бы то ни было. Но смыслово, тем не менее, в акте рукоположения, в таинстве хиротонии, священнической, диаконской, епископской, есть один довольно важный элемент, от которого, мне кажется, ну, не стоит отказываться. Это символическая рецепция церкви того, что тот или иной человек является Божьим служителем. Не возложением рук епископа человек превращается в священника, а возложением рук епископа церковь свидетельствует, что Бог этого человека избрал в качестве своего служителя. И церковь принимает этот Божий выбор. То есть, понимаете, что впереди, лошадь или телега? Вот. А поэтому, мне кажется, тут не может быть спекуляций на тему истинности и ложности. Есть всегда любимый разговор, там, те или иные, значит, это самосвяты, там, такие, сякие и так далее, тому подобное. Нет, конечно, дело не в этом. А дело в том, что та или иная традиция все-таки старается вот эту общецерковную, изначально от апостольских времен, идущую церковную рецепцию сохранять. И мне кажется, что нету никаких оснований эти цепочки прерывать, строго говоря. Просто вот из желания, опять же, человеческого. Если они помимо человеческого желания, помимо человеческой воли, в силу тех или иных обстоятельств прерываются, ну, значит, Господь найдет возможность, тем не менее, сохранить своих верных и свою церковь. И вот. Но это благодаря Богу и вопреки человеческим обстоятельствам будет происходить. Вопрос Менегуд писал про Бога совершенно безразличного. Что вы об этом думаете? Нет, я не думаю, что Бог безразличен. Это такое восприятие одного моего, честно говоря, из любимейших писателей Курта Вонегута. Но мне кажется, что вот такая оценка Бога, которая есть у Вонегута, которая есть еще очень многих писателей, режиссеров и художников. Это скорее оценка, честно говоря, церкви. Это оценка человека, настроенного антиклерикально, потому что среди тех, кто именует себя Божьими служителями, люди слишком много видят фальши, неправды, прямых преступлений, прямых нарушений, мыслимых и немыслимых заповедей, пресмыкания перед сильными мира сего. И если мы не видим, что разверзаются небеса и молнии немедленно поражает такого богохульника, в том числе занимающую ту или иную епископскую кафедру, то человек делает вывод, что Богу все равно. Я думаю, что Богу не все равно, но Он оставляет людям возможность выбора. Он оставляет людям возможность отказа от, в том числе, вот такой антихристианской позиции, которую занимают не критики церкви, а зачастую сами священно- и церковнослужители. Кто такой Ванигуд в сравнении с Библией? Да, ну хорошо. Меня не просили на этот вопрос ответить, поэтому я не буду. Ванигуд наш с вами, так же, как и еще миллионы, миллиарды других людей. Наш брат Ванигуд – Сын Божий. И уже одно это, мне кажется, заставляет нас с вами любить его и уважать его. Ну и заодно, кстати говоря, относиться как к прекраснейшему писателю, который совсем недавно был нашим современником. Так, опять про кружку. Так. Так, вопрос. А, вопрос. Как вы отнеслись к маршу Пригожина? Видите в нем больше позитива, возможность в будущем сбросить слабую власть или, наоборот, проблемы и призрак гражданской войны? Я в прошлую субботу в 9 часов 20 минут написал обращение всем верным чадам Апостольской Православной Церкви, ну и вообще ко всем своим друзьям, ко всем братьям и сестрам. Оно было опубликовано в Фейсбуке, в Телеграме у меня. Я просил всех только одно делать – сохранять спокойствие и не допускать войну на собственные улицы. Ну и, соответственно, содействовать тому, чтобы в Украине был установлен мир. Ну, как можно относиться к любой попытке, опять же, насильственного свержения кого бы то ни было? Я к любой подобной попытке отношусь плохо. Говорил об этом уже неоднократно. Если кто-то меня уверяет, что никаких других возможностей не осталось, хочется всем сказать, вот у вас точно не осталось. Но у вас и сил нет для того, чтобы эти возможности реализовать. Речь идет не о какой-то дальней островной стране, где живет, не знаю, 20 человек, из которых один полицейский, а один фельдмаршал. И их легко арестовать и свергнуть. Речь идет о гигантской стране, где живут миллионы людей, повторяю, где, в общем, остаются запасы смертоносного оружия. И последние полторы недели все, что обсуждается в связи с предполагаемым возможным взрывом, теперь это уже формулируется совершенно четко и однозначно, Запорожской атомной электростанции, это вот опять же об этом. Нам мало жертв, мы считаем, что их должно быть побольше. Или прекрасная картина повешенного городничего на центральной площади вам, простите, голову туманит. Я сейчас не конкретно к вам обращаюсь, человек, который задал этот вопрос, Рома Р. Вот, я имею в виду тех, кто бурно поддерживал марш Пригожина в социальных сетях. Ведь не будет так. Будут бессмысленные, чудовищные, новые жертвы человеческие, разрушенные судьбы. Вот точно это необходимо? Я так не думаю. Поэтому положительно я к этому относиться не могу, а с вниманием к этому относиться я всех призываю, потому что, безусловно, состоявшиеся события говорят о том, что очень все зыбко, очень все хлипко. Система общественных отношений в России сегодня зашла в тупик и нуждается просто в немедленном переосмыслении, в немедленных изменениях все устройство наших, в первую очередь, общественных отношений. А как следствие выработки нового общественного договора, видимо, и в государственном переустройстве. Но только после того, как мы поймем вообще, кто мы такие, для чего мы живем, почему мы себя называем гражданами России, почему мы не отказываемся от этого гражданства. Я знаю, многие отказались. И опять же, радостно пишут об этом в социальных сетях. Мне это не представляется ни предметом для гордости, ни предметом для радости. сколько бы вы ни поддерживали Украину, дорогие мои бывшие сограждане, вы все-таки не там родились. Вы не принадлежите ни к этому государству, ни к этому народу, даже если вам президент страны подарит паспорт, где будет написано, что вы гражданин. Нет. Немножко все по-другому. Вы граждане мира, это в первую очередь. Вы граждане планеты Земля. И только поэтому нужно всегда, на мой взгляд, выступать в защиту жизни, против войны и за мирное решение любых противоречий и тем более любых конфликтов. Так, есть вопрос. Если нет необходимости в агитации миссионерства, значит, нужно держать двери открытыми и ждать, кто войдет, тот и войдет. Повторяю, нет, можно не ждать двери открытыми. Двери своего сердца надо держать открытыми всегда, это правда. Вот, надо занимать церковь, я считаю, должна занимать очень активную социальную позицию в этом мире. Церковь должна содействовать, опять же, любым мирным переговорам. И поэтому, несмотря на все детали, которые меня, честно говоря, иногда повергают в некоторый шок, но само по себе невозможно не приветствовать попытки мирных переговоров, которые пытается организовать Святой Престол, я имею в виду Ватикан и Папу Франциска. За попытки огромное спасибо. За методы, ну, к методам у меня, возможно, тоже есть некоторые, скажем так, вопросы. Вот. Поэтому церковь не может самоустраниться из мира. Вы – соль мира, говорит Христос, обращаясь к своим ученикам. Вот церковь должна формировать эти смыслы, в том числе гуманистические смыслы, в том числе смыслы общественной, социальной справедливости, защиты сирых, убогих, слабых, обижаемых и так далее, чтобы сильные не обижали слабых, когда речь идет о любой системе взаимоотношений, государственной, международной, какой угодно. Вот церковь должна быть в эпицентре любой конфликтной ситуации, как миротворец, и при этом держать двери открытыми. Но церковь не имеет права говорить, мы вот своих мы будем защищать, а чужие пускай сами разбираются. Это не церковная, это не христианская позиция. Вот в этом серьезная разница. Так, ну да, такая специальная распашонка, называется подрясник. Вот, правда, скажу честно, что-то он мне маловат стал. Понимаете, вот макарон что-то меня немножко тут располнел, что ли. То ли надо расшить, то ли надо похудеть, то ли надо просто новый купить. Вот. Кстати, это не распашонка, повторяю, а русский подрясник. Так. Так. Про рукоположение. Вопрос в том еще, что РПЦ есть литургии причастия от духа через рукоположение. По поводу протестантов. Ну, понимаете, протестанты, очень многие из протестантских объединений много от чего отказались. И они не принимают таинство рукоположения как вот такую церковную рецепцию, хотя у них сохраняется рукоположение именно как рецепция конкретной общины там и так далее. Там все на нюансах. Да? Это, в общем, мы слишком... Если интересно было бы поговорить, понимаете, в общем, о таинствах церкви и о рукоположении, в общем, это несколько лекций, как минимум, надо прочитать. И еще почитать довольно много всякой разной литературы, потому что написано достаточно. В рамках нашей с вами программы просто не успеют. Так, вы бывали на Соловках? Если да, то как вам тамошняя энергетика? Да, на Соловках я бывал, я просто очень люблю северную природу, вообще любую, вне зависимости от того, где это Соловки или Архангельск, вот, или север Вологодчины. Ну, вообще, русский север – это совершенно замечательные, потрясающие места. А какие потрясающие места? Полярный Урал, где, в частности, например, находится полярная сова, колония такая известная довольно, и полярный медведь. Да. Полярная сова – это для пожизненников. Вот. Какие там потрясающе красивые места, какая там энергетика, передать невозможно. Вот. Ну, просто, конечно, тоже остается вопрос, что мы с вами понимаем под словом энергетика. В энергетике нет никакой особой духовности, да, и место силы – это тоже не про христианство. Вот. А природа там потрясающая, это правда. И дышится там очень и очень легко, даже несмотря на наличие в районе Полярного Урала, там, например, молибденового комбината. Так, вопрос. Как АПЦ лично вы относитесь к трансгендерным переходам? Может ли человек изменять себе то, что считает ошибкой, или надо терпеть и жить с тем, что уродилось? Это очень сложный вопрос, который должен строго решаться индивидуально, потому что мы знаем, что есть совершенно четкие вещи, связанные с медицинскими проблемами, есть вещи, которые связаны с психологическими проблемами. Самое главное, мне кажется, особенно с учетом того, что медицина давно на эти вопросы ответила и сказала, что да, такой переход возможен. Технически он возможен. Понимаете, мечтать о том, что невозможно в принципе, желать того, что невозможно в принципе, ну, как минимум, бессмысленно. Да? Чему я не сокол, да? Почему я не птица, почему я не летаю? Ну, бессмысленно. Вот. Что касается трансгендерного перехода, то с точки зрения медицины, с точки зрения биологии, возможно. Значит, дальше в индивидуальном порядке нужно это решать. С врачами, с психологами, со священниками зависит от внутренних, я бы сказал, установок человека. Государству в эту область, лично мое мнение, лезть не надо. Не имеет государство на это никакого права. Создать определенные рамки, чтобы, опять же, это не превращалось в моду, да, это другое дело. Создать определенные правила, чтобы это не превращалось в моду, потому что ничего нет хуже, чем вот такой скоротечной моды в человеческом обществе. А давайте все пострижемся налысо, как, например, один известный военно-политический персонаж, да, а через день окажется, что он уже нехороший человек. И, соответственно, налысо стричься не надо было. Надо было хотя бы немножечко все-таки волос на голове оставлять. Так что давайте не бежать впереди паровоза, давайте не следовать моде, давайте понимать, что это серьезно, в том числе трансгендерный переход, это очень серьезный, ответственный шаг, и не надо в данном случае человека ни к чему подталкивать. Вот, кстати говоря, насчет запрета пропаганды, я, ну, правда, я лично не сталкивался, но я понимаю, что такое в принципе пропаганда. Понимаете, вот я бы любую пропаганду, чего бы то ни было, запрещал. Не информацию спокойную, медицинскую, психологическую, какую угодно, а пропаганду. Вот. Ну, ее не нужно. Вопрос, надо ли крестить маленького ребенка или подождать, когда он осознает себя как личность? Слушайте, строго зависит от вашей семьи. Понимаете, если у вас верующая христианская семья, я думаю, ждать совершенно не обязательно. Но нужно понимать, что это, в общем, очень большая ответственность на вас за воспитание человека не только как человека, но еще и христианина. Занимались ли вы изгнанием бесов? Приходилось ли выгонять бесов из одержимых? Приходилось. Так, так, по поводу вышиванок я уже ответил. Вопрос. Как думаете, визит Матео Дзуппи может ли ускорить вопрос возвращения детей? Зачем он встречался с Кириллом? Ну, я думаю, что это был в первую очередь акт вежливости по просьбе, насколько я знаю, Московской патриархии, а не по просьбе кардинала Дзуппи. Вот. Поможет ли вернуть детей? Надеюсь. Надеюсь. Ну, сегодня, видите, министр иностранных дел Сергей Лавров уже тоже сказал, что вот никто детей не держит, и если родители хотят их забрать, и связь с родителями восстановлена, то это можно сделать в любой момент. Ну, будем надеяться, что так это и будет. Просто вы хорошо, Григорий, просто вы хорошо пристроились. Скажите, пожалуйста, где я конкретно пристроился? А то, может, я что-то недополучаю. Вот, очень хотелось бы, да, в том числе денег на свою деятельность, а то нам постоянно не хватает. Вот вчера только на лекарства для беженцев мы потратили больше 30 тысяч рублей. Вот, за один день. Понимаете, какие это объемы? Потому что люди, которые выезжают с территории, где сейчас нет медицинской помощи, мы внезапно с ужасом узнаем, что, например, человек год не получал инсулина. Как человек выжил, я не понимаю. Так что насчет пристроился, еще раз говорю, скажите где, чтобы я это самое, дитя Божье или раб Божий, однозначно, конечно, дитя. Хотя мне уже не раз приходилось объяснять, что раб Божий – это такое в высшей степени попытка кого-то похвалить. Человек настолько любит Бога, что готов быть его рабом, который беспрекословно и в точности исполняет все, что Бог говорил. Так что вообще-то раб Божий – это комплимент. Но современные коннотации, особенно после того, если иметь в виду старшее поколение, которая училась по букварю, где было написано «мы не рабы, рабы не мы», конечно, слово «раб» воспринимается резко и отрицательно. Резко и отрицательно. Так. Русский из Баку, ну вот написал письмо в РПЦ при помощи их сайта 2 года назад, до сих пор жду ответ, такое отношение к сожалению, не могу прокомментировать. Если у вас есть какая-то конкретная просьба, повторю, через телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», через обратную связь, там напишите мне, посмотрим, если в наших силах помочь или хотя бы посоветовать, куда обратиться за помощью, обязательно посоветуем. Так, ну что ж, видимо, православное учение искажает Евангелие, спасения они не имеют. Ну вот любое такое категорическое утверждение, что кто-то имеет спасение, кто-то не имеет спасения, кто-то белый и пушистый, а кто-то вообще с рогами и хвостом. Ну, позвольте мне просто не реагировать, потому что, ну, как сказать, ну, все же в этом мире зависит непосредственно от воли конкретного человека. Бог, оставив человеку свободу выбора, даровал ему свободную волю. И никакие общественные вот эти попытки кого-то покрасить по факту принадлежности к религиозной организации, по наличию паспорта, национальности, форме носа, ушей, чего угодно, цвету кожи. Понимаете, это же, ну, это каменный век. Надо уже давно проснуться и понимать, что на самом деле все не так. Нельзя таким образом характеризовать какую бы то ни было группу людей. Каждый человек индивидуально будет спасен Христом, либо сам человек откажется от этого спасения. Ну вот, дорогие друзья, я вижу, к сожалению, видимо, не успел ответить на целый ряд вопросов. Ну, увы, простите меня, пожалуйста, попробуем ответить и в следующий раз. Еще раз прошу прощения за технические проблемы в этом эфире, но, к несчастью, мы к ним никакого отношения не имеем. Встретимся через неделю в то же самое время в 13:00 на канале «Ищем выход». Всего доброго, до свидания.